Дети богов. Игры теней. Он сидел напряженно и беззвучно у узкого окна. Луч света падал на простую книжку с ветхими страницами в небогатом переплете. В остальном же помещении царил полумрак, так похожий на земную человеческую жизнь, находящуюся в сумраке неведенья и греха, в котором все-таки светит негасимый свет веры, свет Божий, что давали еще множество окон, идущих через равные расстояния по два и три в ряд. Парень был бы рад расслабиться, но его мог кто-нибудь увидеть, и вряд ли бы это одобрил. Из окна веял приятный аромат поздней весны. Все цвело, а птицы радовались маленьким птенцам. Луч солнца ласково касался кисти, приближая к праведности. Ему было немного. Всего 22 года, но внутренне он опередил тех, кто был значительнее старше него. Выращенные по старинным заветам и дав священные обеты, избегая простого люда, он нес очищение от тьмы и невежества в этом мире. Невидимый последователь того, что давно запретили, но все еще действовало под прикрытием гражданского правосудия. Он уже успел поучаствовать в очищении нескольких культов, ничтожного числа по сравнению с тем количеством, что наводнило весь мир. Эти глупцы даже не знают, кому поклоняются. В них не было ничего похожего на еретические верования древности, за которыми охотно охотилась инквизиция.
«Ты готов, сын мой?»
Человек в аккуратной черной сутане, перехваченной крепким кожаным поясом и белоснежной колорадке, появился в одном из многочисленных дверных проемов. Парень спрятал книжку у себя внутри пиджака, у сердца. Молча кивнув, он встал. Путь их был долог. Очень быстро намеки на какое-либо солнце и манящие запахи весны исчезли. Но также не было и ощущения влаги и тьмы. Освещение стало поддерживаться светодиодными лампами именно в том напряжении, чтобы создавать покров таинственности, давая видеть стены, но не рассматривать их.
«Сядь»,
— вежливо указал человек на стул. Стул находился посредине некоего подобия амфитеатра, ровно в центре, так, чтобы его было удобно видеть с трибуны. Трибуна в виде полуокружности возвышалась на 2 метра так, что молодому человеку пришлось приподнять голову, чтобы узреть находившихся на ней людей. На авансцене стоял длинный стол, мягкая тень скрывала сидящие за ним фигуры. Единственное, что можно было сказать по их костюмам, это то, что они абсолютно безликие, без каких-либо знаков различия или же украшений, что могли выдать людей. Арьер-сцена же представляла собой непроглядную тьму, над которой высились лампы, ослеплявшие того, кто должен был сидеть в центре полукруга. Все остальное в помещении, выходившее за пределы амфитеатра, было покрыто неправдоподобной тьмой. Мужчина удалился, оставив молодого человека сидеть перед безымянными лицами. Он не мог видеть их, поскольку свет от ламп, направленный на него, слепил глаза. Но этикет требовал смотреть на своих мастеров. Все голоса звучали одинаково, измененные преобразователем речи в единый ледяной тембр, что мог вызвать лишь чувство опасности.
«Мы долго готовили тебя, как и всех твоих братьев и сестер. Ты выбран, дабы очистить мир от тьмы, невидимой для других. Не угаснет твоя святость в ярком огне мрака».
Молодой человек, ослепленный светом, могущий реагировать лишь на движение рук, завороженно слушал все короткие фразы, которые высказывал каждый из 6 мастеров. Постепенно они преобразовались в единый, понятный текст.
«Пустыня Блэк-Рок, Невада. Там был контракт с хозяевами культа. С тобой пойдет свидетель этого богохульного места. Гражданин города-государства. Тварь генома. И солдат института ТМ».
Загорелась люстра, и мощный луч света очертил идеальный круг справа от молодого человека. В световую метку из тени вышла фигура. Молодой человек не имел права отворачиваться от своих господ, но все же смог боковым зрением немного изучить существо. Немного больше 2 метров в сложно конструированных доспехах. Все сочленения и уязвимые места были закрыты эластичным материалом, что лишь немного уступало основной броне. К левому нагруднику была прикреплена перекинутая через левое плечо накидка неопределенного цвета. Сейчас казалось, что она сделана в стиле пиксельной одежды. Место для глаз на забрале шлема было закрыто бронированной пластиной. Пара визоров располагалась по бокам. Еще одна немного выше надбровных дуг. Из той части маски, что служила фильтром, периодически выскакивали тонкие струи ледяного пара. Существо практически нависло над молодым человеком, и хотя лампа светила прямо в пол, казалось, что сама тень чудища пытается подползти и поглотить парня. Последний не дрогнул.
«Где один?»
— представил один из голосов солдата ТМ.
«Вальдемар!»
В такт первому басу ударил второй, представив существу молодого человека. Путь у них был долгий. Лететь пришлось на пассажирском лайнере прямиком из Фьюмичино в международный аэропорт Рено-Тахо в Рино. Благо, руководство позаботилось о VIP-местах и о том, чтобы загрузка всего необходимого оборудования, включая оперативников, один из которых мог вызвать минимум смятения, если не панику среди пассажиров, произошло задолго до основной посадки. Договориться о том, чтобы самолет был подан задолго до утра, с начальством аэропорта не стоило больших усилий. Вальдемар, скучающе, наблюдал из-за своего ламинированного окна за тем, как по трапу поднимаются благочестивые люди. Во всяком случае, он хотел верить в то, что они такие. Хотя чистота всегда требовала проверки. Но его работа сейчас — не дознавать этих незнающих попутчиков. Не сейчас. Ди-1 сидел в противоположном конце салона. В отличие от молодого человека, сидевшего, закинув ногу на ногу, опершись локтем на окно, существо крепко укоренилось обеими ногами в пол, а руки возложило на винтовку. Оно так и не поменяло своего одеяния и не высказывало желания общаться. Если Вальдемар на протяжении полета не забывал спать, читать, заниматься собственной гигиеной и некой разминкой, кои неприятно нарушали воздушные ямы, воин ТМ ни разу не поменял своей позы. Молодой человек не отказывал себе в любопытстве. Кто же скрывается под страшной маской воина? Человек или же адская тварь? Насколько оно готово на словесный контакт? Нет, Вальдемар и сам был не из говорливых, как и все его братья и сестры. В нем воспитали усидчивость, краткость и предельную эффективность во всем, дабы он мог нести свет всем и карать грешных существ. Но даже по сравнению с ним, воин был истинным каменным изваянием, не требующим внимания, еды и сна. Хотя, может, под этой маской его глаза и были сомкнуты, а доспехи сами имели какой-то запас питательных веществ. Он видел некоторые виды экзокостюмов, даже приходилось тренироваться в них. А также мог узреть зарисовки и фотографии костюмов воинов ТМ. Массивные, неуклюжие холодильники, не приспособленные для ношения обыкновенными людьми, с массой уязвимых мест, кои не позволяли себе даже более отсталые военные образцы. И письмена на поверхности брони. Слаборазличимые бегущие ручейки символов на языках, что были известны лишь крайне эрудированным эзотерикам. Когда они еще грузились на самолет, проходя мимо уже сидевшего воина ТМ, Вальдемар смог заметить те самые таинственные символы. И он их не узнал, хотя в его обучение и входила наука по различным богохульным письменам. Когда произошла посадка, им пришлось выждать, когда гражданские покинут авиалайнер. И потом на улицу вышли они. Благо, самолет по распоряжению вышепоставленных лиц аэропорта посадили на самую отдаленную, практически строящуюся полосу, и весь персонал сдуло как ветром после выгрузки обычных пассажиров. Вальдемар был не в восторге от сухого воздуха. Он кусал его гладкую кожу. Солнце уже клонилось к горизонту, добавляя мрачности предстоящей операции. Подъехал внедорожник.